Вот самое главное начало нашего разговора, это вот пойти путь, ваш путь к Толстому. Просто реконструировать и восстановить. Понятно. Ваш путь к Толстому. С любыми отвлечениями, так сказать.
Ну да, но тут я дополню. Я вот то, что есть, это уже есть, но от этого никуда не уйдешь, от того, что в этой статье есть. А я дополню тем, что я вот вспоминаю, что когда работал я в театре Мейерхольда, то Мейерхольд и Олеша мне говорили о том, что Олеша пишет сейчас пьесу о Толстом и рассчитывает и хочет, чтобы я играл Льва Николаевича. Это было еще и до, по-моему, если не в основном, если после «Дедушки и внучка», то было, когда мне было 5 лет, а это было примерно, ну, в году так, в 30-м году. Так что это было до Акима, до того, как я уже как-то утвердился в чтении прозы Толстого детства и отрочества. Вот. Это все-таки, причем меня это очень заинтересовало, потому что в это время как раз Всеволод Дмитриевич очень красочно, что ему и свойственно было, рассказывал и показывал, как он, будучи студентом, ездил в Ясную Поляну, и как он дожидался выхода, ночевал даже там, и как он их оставил ночевать, значит, вот в комнате в Ясной Полянской усадьбе. И потом посадили в комнату и сказали, вот из этой двери сейчас выйдет Лев Николаевич. Там все рассказывал и показывал выход Льва Николаевича. Ну, конечно, я не вспоминаю этого показа, потому что это был показ несколько такой гротесковый, но, по-видимому, с тех пор что-то во мне осталось такое, что я, ну, я, как я любил Всеволода Дмитриевича, да и того же Олешу уважал, вот их мнение, что я могу играть Толстого, оно как-то у меня где-то сидело. Незаметно даже, потому что я даже вот нигде об этом не рассказывал, не напоминал. Вот его показ Толстого, он его показал неожиданно маленьким. То есть, значит, когда он ожидал, что выйдет такого, как сказать, Толстой, в виде вот такого, ну, его портрета, когда он босой, стоит в длинной рубахе, и он помещенный, так сказать, вертикальным образом, а вертикальные портреты, они всегда увеличивают рост, поэтому всегда вот было впечатление, что это его высокая фигура и так далее. А вот Мейерхольд показал его парадоксально, так сказать, что вышел совершенно неожиданно маленький старичок. Но этого как раз в моей работе не было. Наоборот, до сих пор меня тяготит, что все-таки я несколько не похож на, как сказать, ну, по росту, не совсем я подхожу к объемам Толстого. Это выяснилось и по его шубе настоящей, и по росту, который мог быть ошибочно указан, но все-таки дважды, когда проверяли, все-таки его рост был выше меня на 80, по-моему, на 8 или 10 сантиметров. А это все-таки имеет большое значение. Так что внешне я все-таки не подходил к Толстому. И не с этого начался моя работа, что я как-то хотел его показать каким-то другим или особенным. Все-таки портретном сходстве, я думал, с самого начала. И скажем, вот рецензия Капралова в «Правде», которая являлась, так сказать, такой, ну, что ли, основной, что ли, рецензией под названием «И в дверях Толстой», то это было то, что я и хотел. То есть вдруг появлялся человек, которому верили, что это вот, так сказать, что... Так было в нескольких, во многих местах в прессе, было то, что везде не было сомнение, что вот, так сказать, это где-то преодолена внешность Толстого, и что это действительно ходит оживший Толстой, а не какой-то такой под него, так сказать, образок.
Значит, это вот показ Мейерхольда, это любопытно, это действительно какая-то грань, которая не была...
Ну, к сожалению, это надо показать, а не показать это...
Все равно, значит, это толчком...
Я могу вам показать сейчас, но это, пожалуйста, я могу, но...
Два студента или три студента в комнате и сказали, вот отсюда выйдет Лев Николаевич, отсюда. Они сидели и ждали.
Только один маленький показ, только Мейерхольда. Вот. Ну, это меня ободряет, потому что когда некоторые справедливо мне говорят, что нет, все-таки, ну, такое помню. Академик Несмеянов, такой, скажем, совершенно случайно. Я где-то на прогулке с ним встретился, сказал ему, что я вот сейчас Толстого играю. А он сказал, нет, для Толстого немножко малый рост. Так что вот такие вот для меня. А я уже думал, что я все-таки, раз я читал, и мне говорили, что вы абсолютный Толстой, то мне это было, меня это немножко обескураживало. Я задумывался об этом. Но это мне не мешает и не мешает до сих пор играть все-таки его.
Ну, и это все-таки, наверное, при всех, так сказать, сожалениях, ну, не может быть, ну, не решающим фактором, не главным. Это так преодолевается, тем более право соотносить вас с реальным Львом Толстым физическим у современного зрителя настолько не существует, что это как бы снимается, в общем.
Но у нас в то же время столько есть фактов, когда неудача в смысле показа или воплощения какого-нибудь. Но у нас, я считаю, что блестящий пример победы в этом отношении это, конечно, Щукин Ленин. Да не один даже Щукин. Штраух тоже, в общем, он играл хорошо, но идеально, и несколько было Ленина, которые играли, так сказать, вполне достойно и убедительно. Это относится к не только... Но Щукин, с моей точки зрения, играл потрясающе и совершенно, как сказать, победоносно, что называется. Вот недавно опять смотрел телевидение его и поражался, как можно играть так легко и так темпераментно, и так целеустремленно, как он играет Ленина. С таким чувством меры, чувством юмора, чувством поразительного впечатления. Ну вот, когда я Штраух смотрел, тоже он меня убеждал. Каюров у нас меня в своих лучших спектаклях тоже убеждает, так что вроде как играет. И Смирнов в художественном театре играл хорошо. И даже больше скажу, даже вот я видел и в художественном театре играл первый. Ленин, по-моему, был не Смирнов, а был... Ну, он великий актер, я сейчас просто у меня выскочил из головы.
Кто там досказал?
Умер он. Он умер несколько рано.
Вы знаете, я тут тоже вам не могу помочь. Я забыл. Кто там до Смирнова? Мне казалось, что там Смирнов.
Смирнов-то последнее время. Но первым, которого даже так сказали, что это Ленин становится такой... Грибов. Грибов, что он... С Грибовой началось. Начали остерегаться и думать, что все-таки зачем же Ленина играть с таким почти комической фигурой и, так сказать, с большим, направлением на смех. большим такой упором на смех, на неожиданные смешные решения. Но мне, вот когда я видел, мне, например, Грибов тоже меня убеждал и мне нравился. Поэтому, вот не знаю, может быть, более оказывается. Так я сам пробовал тоже играть, но это было, так сказать, не в тех размерах и не то, что нужно было. Это я играл в пьесе Евгения Рубеновича Симонова, который был тогда главным режиссером в Малом театре, пьеса Джонни Риди, и там в стихах она была, и, откровенно говоря, я сам в это дело не верил и думал, что наступит этап, когда меня с этой роли снимут, но меня не... Но это я ни к чему рассказываю, так сказать, ни к чему, потому что как-то это такое темное или белое пятно моей биографии, которое мне не хочется вспоминать, потому что мне не хочется обижать и Евгения Рубеновича Симонова, который сделал все, что мог. Он человек талантливый, и сейчас о нем вспоминаешь уже в Малом театре как о чем-то хорошем. А тогда казалось все-таки, что то, что он свою пьесу ставит, так это не минус, а плюс, по-моему, потому что так начинали и так делали и Мольер, и Шекспир, и почему же им не подражать? Мало ли, вдруг в конце концов выяснилось, что Евгений Рубенович великий драматург, и, так сказать, по-моему, даже плюс для режиссера, если он может сделать свою пьесу на какую-то тему, или, так сказать, но то, что вот он был, так, первые пробы его были, и он, как бы сказать, не продолжал свою деятельность драматурга, и то, что он, вот это сейчас уже, когда думаешь, вспоминаешь, что немножко это делает сомнительно, думаешь, не является ли это причиной, то, что у меня было не очень это убедительно, потому что в стихах объявлять декреты, причем в стихах Евгения Рубеновича, объявлять декреты о земле, и вот самые первые декреты Ленина, это все-таки тоже довольно рискованно. Но проходило, публика принимала обычно, но как-то это прошло. Я играл всего, по-моему, раза два, и в это время я уходил из театра уже, и поэтому это вспоминать не очень приятно, и не, и, может быть, даже и бессмысленно. Но я надеялся, сначала надеялся, что у меня не получится на репетиции, потом я надеялся, что снимут на фото и в гриме окажется, что не выходит. А оказалось, сняли и в гриме, сняли и на пленку. И вроде как было решено не мною, а решено руководством театра, что все-таки играл бы я. А там даже тогда пробовался, и на эту роль еще даже и брали Штрауха того же самого. Но Штраух в свое время у Юткевича он вышел, а вот то, что пробовали Штрауха еще до этого, лет за 10 до того, о чем я говорю, его пробовали в 19-м незабываемом на роль Ленина, то прошли мимо него. Играл, если я помню, Бабочкин. Он стал стар. Тоже доля даже в то время, это было давно, что у меня тоже было недостаточно энергичный я был для роли Ленина. И тоже по возрасту я уже был, я играл, по-моему, мне было лет 60 с лишним. Но тоже была, как сказать, для... Работа над образом Толстого тоже имела значение, потому что все-таки какая-то ориентировка для меня была в том смысле, как вот играть великого человека.
А вот когда у вас возникали ли когда-либо там, на протяжении деятельности вашей, вот случайно мысли именно о роли Льва Толстого, не только о толстовских произведениях, а вот были бы какие-то импульсы?
Только вот вас... этот импульс, я уже вам сказал, самое главное, когда не у меня возник, потому что я, может быть, я хотел многих играть. Мне, я хотел играть и Наполеона, и хотел играть еще кого-то, кстати, таких неожиданных фигур в свое время. Но я Наполеона мог бы играть, когда я был молодой совсем. Было тоже очень... Я даже в «Летучей мыши» играл Наполеона в такой небольшой миниатюре. И был очень похож. И так что это у меня не то, что это было такое, какие-то взбалмошные мысли. Это действительно было так. Но это то, что хочешь одно, а то, что... Получается, это другое. А из таких еще великие фигуры, мне хотелось бы в свое время играть Сталина. Тоже хотелось бы играть. Но все это, мне кажется, было недостаточно глубоко, недостаточно серьезно продумано.
Путь к образу Толстого, он шел вот прежде всего через
его произведение. Потому что прежде всего, казалось бы, я мастер внешнего перевоплощения. Но я всегда вспоминаю, как вот у нас была тоже встреча с Судаком, когда я хотел играть и даже репетировал одну репетицию. Показывался Илье Яковлевичу Судакову, который был тогда главным режиссером Малого театра. Вот... Огнёв, по-моему, был в пьесе. Как это называлось, пьеса? Фронт. Во фронте. Я играл роль... Да, нет, не роль Огнёва, Горлова. Горлова. И вот я порепетировал, а мне потом Илья Яковлевич, он был такой довольно прямой человек, и он мне сказал... Знаете, вот я должен сказать, что вы играете очень верно по внутренней линии. Но вот все-таки это не Горлов. Он более такой простой, что ли, более... И это так повторилось у меня для моих соображений даже в роли Городничева. Потому что все-таки фактурно я не был, так сказать, ну, таким, как бы сказать... не был типажно Горловым. А есть такие некоторые роли, которые нужно все-таки иметь типажность, мне кажется. Это вот такие роли, как Городничий, вот Горлов в фронте, даже Фамусов в каком-то смысле. Я очень много видел Фамусовых, я видел... Ну, сейчас это не тема для разговора, но, в общем, я видел 14 Фамусовых. И тут уже у меня все спуталось. Наиболее меня впечатляли самого лучшего, по словам Мейерхольда, я не видел. Как говорят, это был Ленский в Малом театре. Причем тот же Мейерхольд рассказывал, что он 15 лет его... 15 лет ему понадобилось, чтобы его сыграть, в конце концов, хорошо. Что первое время он не так хорошо играл, как он так. Когда уже он 15 лет играл, то он играл его удивительно, по рассказам Всеволода Дмитриевича. Вот. А тут мне уже была путаница, потому что я уже даже не знал. Не было такого Фамусова, чтобы сказать, вот это вот... идеальный Фамус. Как, например, у меня было с ролью Хлестакова, потому я видел Михаила Александровича Чехова, который играл Хлестакова в художественном театре, и это был уже, ну, это был выдающийся выдающийся и неоспоримый для кого бы то ни было Хлестаков, который сделал, как сказать, ну, что ли, революцию в этой роли. Но, конечно, все подражания в этом плане, они не получались такими, какими выходили и были у самого Чехова. Это был потрясающий образ.
Игорь Владимирович, а вот Аким, он возник, каким образом он возник, так сказать, в веренице, в системе ваших ролей? Вот, поскольку это была ступенька к Толстому, одна из ступеней, как возник этот Аким?
Вот возникновение – это самый, пожалуй, трудный момент, потому что можно его и самому не уловить. Mm-hmm. Возник. Возник он с того, что мне, собственно, Борис Иванович Равенских, я хочу быть точным в моих воспоминаниях, он сказал так, что вы можете играть, по его мнению, две роли – или Митрича, или Акима. И я сам сказал, что нет, пожалуй, все-таки я попробую Акима, потому что Аким был мне, ближе мне по, так сказать, каким-то внутренним качествам. Был ближе просто мне, человечески ближе и все. И там тоже, мне кажется, требовался такой отставной солдат, требовалось для Митрича. Может быть, тут я тоже могу ошибиться. Большая фигура, большая такой, сказать, типажность, что ли. Поэтому я выбрал Акима как более такой мягкую и... Ну, не знаю почему. Я сказал, что, пожалуйста, давайте я попробую Акима. Причем я ведь даже меня, Борис Иванович, даже одно время отстранил от роли, потому что мы в чем-то не сходились. У нас были споры, и вообще были споры в отношении этой роли. На репетициях начинались. Один случай, когда я положил на стол роль и сказал, нет, я это не буду делать, это когда мне одна артистка, фамилия которой не хочу сейчас говорить, потому что я ее очень уважаю, и не хочется о ней говорить, то, что меня это подвинуло на такой поступок, что были споры о том, что там Бог, а Бог, Бог-то, Бог-то. Вот масса у Акима было таких фраз о Боге, о том, что он... И возникал вопрос о том, что он все время был и преследовал эту роль, что и даже были такие попытки дискредитировать его веру в Бога, как во что-то такое, ну, как во что-то такое сугубо комическое и даже дегенеративное. И что меня внутренне не устраивало. Да я думаю, что правильно не устраивало, потому что в конце концов нашлись люди, которые почли за то, что понятие Бога в русском крестьянине, и вот в таком человеке, которым был Аким, простой, простосердечный, в нем Бог сочетался с совестью, что жить по-божески, это значило для Акима жить по совести, по-доброму жить. Вот это вот жизнь, и это, тут была его вера в Бога, что Бог был внутри его. Так же, как по, кстати, по мысли Толстого, что Бог внутри нас. И поэтому вот то, что, скажем, на первых репетициях не выходило и несколько пугало присутствующих на репетиции, то это было закономерно, что было предложение комиковать Акима, дискредитировать его веру в Бога. Было предложение, которое пошло вот от одной большой, великой актрисы, которая была присутствовала, она сказала, а может, знаете что? И это было немножко даже почти поддержано. Может заменить слово Бог народом. И когда я это вот услышал, то я выжал роль и сказал, нет, раз такие разговоры начались, то я, значит, вот роль. Вы работаете, играете, я в таком плане работать не хочу. И отошел. Тогда репетировал довольно долгое время был Саша Никольский, очень талантливый актер, талантливый человек, но, к сожалению, у него как бы не было вообще такой как бы фиксации для актера. Это вообще опасная вещь, потому что да, всякая фиксация, фиксирование, оно ведет к штампу. То есть нету той рождения тут же, в этот миг, рождения фразы или мысли. А это уже, как сказать, сделано, проверено и делается штампом. На мой взгляд, теперь. И вот он не обладал все-таки той долей необходимой фиксации. Так как он был не очень здоровый человек, подвержен был алкоголизму, и все то у него это было настолько дрябло и некрепко, что он мог репетировать иной раз гениально, а другой раз он совершенно, как бы сказать, что ли, был распущен и ничего из себя не представлял. Поэтому пришлось Борису Ивановичу Равенских вернуться ко мне. Но это было естественно и просто, так что не было доли какой-то обиды или каких-то обид, или взаимоотношений, а так оно получилось, что по-простому, что то начал репетировать, то кончил, то опять начал. И вот, собственно, вот так вот началось с неуверенности. Очень трудная работа была, все его вот, снова роли, ведь у него язык-то был только тае, то есть, вот, значит, вот эти вот три слова, значит, тае, то есть, и вот это вот косноязычие его было основой роли, но за этим косноязычием скрывались глубокие человеческие мысли, доброта, борьба за совесть, жить по-божески, по-хорошему, мужицкое такое. Я помню, что мне очень помог Борис Иванович тем, что он меня все время уводил от благостности в Акиме и от такого, как бы сказать, ну, елейного проповедничества. А что он хотел, чтобы он был темпераментный борец, что ли, за свои убеждения. По-мужицки темпераментный, косноязычный, но чтобы он вот боролся тем языком, который он владеет. Вот можно было очень легко спасти к такому, что ли, благоговейному резонерству, такой проповеди, смиренной и такой, сказать, ну, псевдохристианской, в общем. А вот ушел бы буйный боец даже за правду и за убеждение. А вот то, что это сумелось сохраниться, все это шло все-таки вот Борис Иванович Равенский, который очень предостерегал против вот такого вот благостного человечка. Мне кажется, в этом и было спасение и суть образа Акима. Поэтому потом ушло и обвинение в том, что он проповедник Бога. Проповедник Бога в его смысле, что он может и подраться за Бога, то есть за совесть. Вот это вот такое решение, оно вылилось в решение, так сказать, положительное, и которое победило. Никто после этого к этому не придирался и не говорил, что это какое-то, так сказать, ну, о том, что это вот религиозная пьеса, и что она... Потому что тут была какая-то правда найдена, против которой трудно возражать и трудно бороться. Потом был очень трудный технический момент, если так говорить про эту роль. Вот эти вот значит, да и то есть, которые всячески варьировались и соединялись иной раз самые хитросплетения таких во фразах и в языке Толстого, их надо было точно соблюдать, точно. Если вдруг что-то такое менялось, то менялся весь смысл, надо было скрупулезно искать решение точного. Тогда получался и юмор, и непосредственность такима, и можно было и комиковать. Старался все время этого избежать. Это была достойная, точная и работа, которая мне очень помог и сблизил меня с Борисом Ивановичем. Потому что, как говорил Борис Иванович, я даже не совсем его понимал. Он мне с самого начала говорил, что ведь вот Толстой, он Аким. Он вот такой же, как Аким. Я этого не понимал, и это было не так. Толстой совсем другой, он имеет и другие качества, как и глубокие, поразительно мудрые, поразительно тоже откровения в нем рождались, и он был гораздо сложнее, чем Аким. Но какая-то суть искренности и непосредственности была и в Толстом. Поэтому, исходя из этого, он решил мне, то есть меня убеждал, потому что я вот тут вот, ну, может, по возрасту или как, но я сразу, правда, сказал, что хорошо буду пробовать, это счастье для меня начать работать Толстого, но я не был уверен в результате и в начале работы над Толстым, как я уже вот писал, потому что я несколько раз отказывался, потому что у меня ничего не получалось. Действительно, оказывался в каком-то вакуум какой-то. То есть все было нельзя. Просто разговаривать нельзя, потому что получалась какая-то мелкая простенка. Разговаривать мудро нельзя, потому что была внешняя мудрость, которая противна Толстому. Учительствовать, поучать и проповедовать тоже нельзя было, потому что проповедь Толстого была удивительно проста в то же время, ясна и в то же время совершенно непоколебимой его вера. Все это удивительно суживало возможности и даже в пробах все время чувствовалось, нет, не то, не то, не то, не то. Скажем, никакой, как сказать, всякое содержание, как известно, должно сливаться с формой. В общем-то, это в этом идее самое идеальное воплощение актера. А тут как-то, понимаете, получалось, что что-то обязательно превалировало и было неверным. И вот я тут, может, об этом надо более подробно написать, а не только говорить, но что когда-то я на деле убедился вот в работе еще над Хлестаковым в первой постановке у режиссера Леонида Андреевича Волкова в Малом театре, я на деле убедился, что значит сквозное действие по системе Станиславского, что значит общение разных видов с актером, непримитивное общение, когда лезут друг другу, как сказать, в уши говорят и общаются, так сказать, самоцельно. А вот то общение, которое может быть из другой комнаты, вот это вот истинное общение, сила его, и вот сквозное действие. Я на деле ощутил эту великие основы системы Станиславского. И вот тут я смею это все-таки сказать, что я убедился в силе их же великой находки или великого их убеждения в том, что самое главное в актерской работе – это жизнь человеческого духа. Когда я стал жить как Ильинский, когда я стал «я есмь» Толстой, то невольно я уже стал думать, я стал невольно, стал Толстым, потому что я уже отталкивался от того, что так Толстой не мог сказать, того-то Толстой не мог сделать. И туда я не стал думать о пустяках, то есть, когда я брал ручку и думал, а как вот брал Толстой, я сейчас беру как Ильинский, а я не Ильинский, я Толстой, я не имею права писать, это не Толстой пишет. Но когда я об этом забыл, и когда я только начал думать, чем живет в это время Толстой, то тогда я и о ручке не думал, и о том, как встать со стула, и как сесть, я уже меньше думал об этом, меньше думал о форме. Она как бы прилаживалась сама собой. Вот так это я путанно объясняю, потому что актерская работа вообще на нее несколько, на мой взгляд, несколько покрыта мраком неизвестности, несмотря на все системы Станиславского, несмотря на целый ряд работ великих, так сказать, и актеров, и деятелей театра, все-таки она где-то таинственна. Где-то она в той области творчества, которая уж не очень, не только не осязается руками и пальцами, но трудно осязается и духом.
Игорь Владимирович, вот вы говорите, жизнь человеческого духа, но есть школа малого театра, есть школа МХАТа. Вот как применительно к школе малого театра, так сказать, трактовать вашу работу, вот, жизнь человеческого духа, так сказать, в координатах малого театра? Есть тут какое-то отличие от, допустим, воплощения такого образа на сцене МХАТовской? Вот. Есть ли тут какая-то разница?
Есть, я считаю, что есть и не МХАТ, и не малый театр, а есть великие традиции замечательных русских актеров. И Щепкина, и Садовских, и Ленского, и Москвина, и Станиславского, и Качалова, и Леонидова, и других, и других. И поэтому делить на то, что это вот, да, свойственнее более, для малого театра более такое, как сказать, укрупненное, более укрупненный реализм. Более, как бы сказать, писанный масляными красками. Это скорее касается, что ли, стиля, касается манеры игры, а не духа, а не жизни человеческого духа. А ту правду и ту естественность жизни. Ошибки были и в одном театре, и в другом театре, и мне сейчас трудно говорить о том, что мне ближе, все-таки мне ближе, я больше понимаю, по-видимому, будучи, что ли, ну, интеллигентным человеком, я более понимаю МХАТ, чем малый театр. В малом театре было больше в то же время косности, больше рутины, больше штампов в понимании Станиславского, больше таких, так сказать, но там уже и были и гениальные вещи, которые были просто вот шли от нутра, от души актера, от его таланта, может быть, сильнее даже, чем в художественном театре. И недаром Станиславский считал себя учеником Ленского, и, собственно говоря, все, от чего пошел и советский театр, и русский театр последнего времени, он все-таки пошел от Ленского, последовательность была. Поэтому так как-то делить это все, пришел в театр на моей памяти, при мне, пришел Илья Яковлевич Судаков, и в какой-то степени он внес вот, в малый театр и целый ряд, так сказать, незыблемых вещей, незыблемых правил, законов системы Станиславского. Потом сам Станиславский, на мой взгляд, может, я ошибаюсь, найдутся, которые будут говорить, что это неправильный взгляд. На мой взгляд, вся сила Константина Сергеевича Станиславского в том, что он все время двигался вперед и все время искал и увлекался сверх меры. Его увлечения были всегда сверх, как бы сказать, той меры, которой они, ну, скажем, он увлекался, и я как раз был в это время в художественном театре, он увлекался, как назвать, теорией, что ли, или взглядами о слове в театре и о жести, взглядами Волконского. И он и свои роли переделывал по, так сказать, системе, по методу Волконского, как надо говорить, текст, где есть вершина, где есть какой-то, как я все забыл, как вершина, и потом, так сказать, спуск такой, как бы сказать, все эти. Он все это делал. Но он в это время, на мой взгляд, он в это время как дитя, как ребенок слишком увлекался именно этим. Но это было и его достоинство художника, что он слишком увлекался. Он тогда переходил от этого к, скажем, к методу физического действия. Но, не знаю, чувствовал ли он сам, он же говорил так. Но, на мой взгляд, каждый актер должен мою систему переварить в себе и открыть для себя свою систему. Это уже его высказывание. Очень мудрое и очень, на мой взгляд, правильное. И вот его поиски, его стремление все время идти вперед и делать новые и новые открытия для театра, все, они, конечно, может быть, сильнее всего того, чего было, что было раньше у гениальных актеров малого театра. Они оставались гениями, но они как-то не прорабатывали, не открывали как бы и в письменном виде, и в своих высказываниях вот таких секретов, что ли. Станиславский говорил очень исчерпывающую вещь, что талантливым актером, он, у него моя система уже есть, имеется внутри его. А я даю и проповедую мою систему для того, чтобы было, так сказать, легче и более кратким путем он дошел до некоторых таких как-то секретов или законов актерской работы и актерского процветания, что ли, процветания таланта, чтобы легче ему было не завязать в своей работе, не мучиться, а где-то такое пойти по пути логики и такого мышления о том, что есть христианское творчество по существу.
Вот
догм он никаких не строил, Станиславский. И я, например, я сторонник того, я убежден в моей правоте, что вообще слово «нельзя» не должно быть. А то ведь вот некоторые такие последователи Станиславского, они говорят, что настроение нельзя играть. И перефразируют, говорят, что да, но все-таки это не настроение, а это физическое действие, основанное, ну, знаете, это уже абракадабра получается. В том-то и дело, что все можно, если это талантливо, если это найдено художником и наблюдателем жизни. Тоже еще очень важная вещь.
Возвращаясь к каким-то образом в нем частичка Толстого, она осуществилась, допустим, его представление о народе, о мужике. В общем, какая-то грань уже самого образа, вот с сегодняшней позиции можно, если посмотреть, она осуществлялась там, или, так сказать, это как бы, ну, до этого...
Ну, я этого, да, как я могу сказать сам о себе, осуществилось или не осуществилось?
С позиции сегодняшнего дня.
Старался осуществлять, а с позиции сегодняшнего дня она ведь очень такая, как сказать, ну, разносторонняя, разнообразная. Как позиция? Тогда мне объясните позицию сегодняшнего дня.
Нет, я имею в виду, оглядываясь назад на этот образ, вот чувствуете ли вы сейчас, так сказать, частичку самого Толстого в этом образе?
Безусловно. То есть я чувствую, вернее, отвечу несколько иначе. Отвечу, что Толстой очень любил своего Акима. Вот это очень важно, что он его, хотя он его и оборочил в кавычках, то есть дал ему только значит, то есть и косноязычие, и такое, как бы сказать, ну, беспомощность даже некоторых. Но он дал главное, по его мнению, душу народную, народное понятие о совести и о том, что значит жить по-божески.
А вот когда вы уже в образе Толстого встречались в новом спектакле с мужиками, там, так сказать, Аким каким-то образом возникал перед вами? Вот уже ваши встречи в возвращении на круги своя. То есть присутствовал ли там Аким в качестве героев из народа уже в этом спектакле? Каким-то образом была параллель с тем образом у вас? Или он как бы уже оставался в стороне?
Так как Аким был одним из героев Толстого, и так как он был именно тем драматургом, который писал роли, у каждой роли был в его драматургии свой язык. Поэтому, скажем, там персонажи из «Плодов просвещения», они говорили своими языками, разными языками. И так как вот Аким был его героем, он его очень любил, то, конечно, и в нем были какие-то качества, которые он хотел, чтобы у него были такие качества такого, как сказать, ясности, народной простоты, ту народность, которую он везде, даже на раз незаметно или не думаю, что он так вот задумывал, чтобы быть народным. Нет. А народность у него шла и в «Платоне Каратаеве», и в целом ряде солдатских сцен в «Войне и мире». И, так что у него это, конечно, было ясно, что у него где-то он в себе тоже это все имел внутри себя. Все это богатство мыслей, оттенков, народной психологии, всего, конечно, все это. Как это великий мудрец, великий глыба, великий гениальный писатель, как же у него не было? Конечно, у него вот все эти качества были, но было бы смешно мне, как актера, вытаскивать и искать их неорганично. Эти качества должны были вот именно прийти незаметно и тоже стать незаметными качеством Толстого. Он должен был сразу входя, как бы сказать, ну, щедро одарить всех вот этим миллионами этих качеств. Потому что в этой роли скупость и лаконичность тоже входили в его суть. И тоже нельзя было его мельчить. А если уже он начинал от ярости, там, где-то такой, хотя у меня такой и не было, по-моему, режиссер старался это снимать. Вот его, что он начинал, как бы сказать, дрожать от негодования или от чего-то. Мне тоже кажется, что это должно было быть чисто, ну, органичным, а не создавать это вот дрожание или чем-то. Вообще это очень трудное дело. У меня еще эта роль, я это еще не то, что я ее сделал, я ее продолжаю делать, продолжаются у меня мысли и, так сказать, разные раздумья о вообще актерской работе, о том, а как же все-таки работать. Потому что, на мой взгляд, тоже как бы зачеркивать и отбрасывать, так сказать, как бы и такие технические возможности, техническое умение, внешнего мастерства. Тоже, как бы, я считаю, что тоже совершенно не нужно. Не нужно создавать Бога из каждого этой вещи. Нельзя делать божеством технически оснащенного актера, который играет только на технике. Мне кажется, что, в общем-то, все-таки внешняя техника, она должна у актера сливаться с его внутренней техникой, с его развивать внутреннюю технику. А так как я, как актер, все-таки слабее во внутренней технике, пожалуй, все-таки я слабее во внутренней технике. Сейчас у меня внутри меня идет борьба. Что же все-таки главное-то? В общем, как ни странно, это все-таки должно сливаться вместе. Так же, как форма и содержание. Это все части формы и части содержания.
Наверное, даже трудно провести такую грань четкую между внутренней и внешней, где кончается одна и где начинается другая.
Совершенно верно. Что только не должно быть, я говорю, превалирования ни того, ни другого. Чтобы не умирала форма и не умирал бы, так сказать, ну, внутренний рисунок роли. Но большая вера во внутреннее существование, в актера, который может задуматься и заставить зрителей следить за тем, как он задумался и что, и даже думать вместо актера. Это самая, по-моему, высочайшая сейчас вещь, которая есть в нашей профессии, это незаметно заставлять зрителя думать за исполняемую роль. Вот тогда зритель делает по мысли очень многих деятелей театра, что зритель должен был быть сотворцом, он должен быть тоже участвовать, сказать, в действии театра, в действии зрителя имеет большое значение. Действительно, он имеет большое значение, потому что если он каждый по-своему думает за того, который заставляет его думать, то есть актера, то он сохраняет в себе гораздо более яркое впечатление. И этот актер становится для него незабываемым, если он прибавляет к нему свое сопереживание. Я очень путанно говорю, но мне кажется, это вот очень тоже сложно, поэтому.
Наверное, просто происходит какая-то эволюция, поскольку вот содержание спектакля «Возвращение на круги своя» уже главная эта мысль, то, конечно, опора на мысль, она, видимо, диктует все, что угодно.
То есть, по-видимому, да. Потому что вот эволюция актерской игры, как мне кажется, состоит в том, что все время эта эволюция, она заключается в утончении, что ли, красок, внешних приемов, влияние на публику, что теперь не нужно так разжевывать зрителю, что-то такое разжевывать, и так сказать, чтобы он только вот уже осталось только ему глотнуть и съесть. Это нет. А что зрителя увлекает, чтобы он тоже был, вот, так сказать, как бы вовлекался в то, что происходит, и чтобы он все время жил тоже вместе с исполнителями, жил бы, и тогда опять повторяю, у него это, он как бы является лицом творческим таким образом, и он это усваивает. Но это тоже близко к тому, вот то, что вот в этой статье у меня есть, это в отношении истинное знание всегда самостоятельно. Вот тут даже тот же пример этой формулы, потому что истинное знание – это есть, если я истинно прожил вместе с актером все, что он проживает. Если я ему не верю, он мне представляет, показывает или все, я понимаю, но это меня не так трогает, если я сам прослеживаю, если я сам вижу, чем он живет, чем он страдает, кто его заставляет и что его заставляет по-настоящему либо страдать, либо бороться с этим. Когда я эти все прослеживаю, то я гораздо становлюсь богаче, как уже лицо воспринимающее. Читатель ли я, зритель ли я. Я становлюсь богаче творчески. И более благодарен за это художнику, который мне это все дал. И сейчас, конечно, как я говорю, эволюция актерская идет таких и нас намек сильнее, чем громко сказанная фраза. Но это тоже требует своего. Это было уместно сделано, вовремя, чтобы это не пропало. Очень много актеров, кто тонко чувствует, и, как бы сказать, все, а вместе это они пропадают. Старая истина, что раз актер или актриса плачет, а не действует на зрителя. Все это должно быть, так сказать, и органично, и действительно настоящие слезы. Я, например, уже почти не верю в то, что...
Да, мы можем продолжать. Можем
продолжать. Ну да, вот я почти не верю в то, что актер вызывает, как вот вы смеетесь. Вот вы можете вызвать в себе смех? Конечно, актер должен вызвать настоящий свой смех. Но и смех это должен быть, во-первых, идти от образа, а не вообще просто смех. Прекрасно помню, как я играл как-то и засмеялся самым настоящим образом, играя когда-то давно еще в роли Аркашки это было, счастливца, что я засмеялся естественным образом, самым естественным образом. И в этот момент не было той реакции публики, которая бывала тогда, когда я смеялся тоже, как мне кажется, по-настоящему, но когда это было в образе. Поэтому вопрос о том вызывании настоящих слез, а что они настоящие должны быть, или настоящий смех, в общем, конечно, все-таки настоящий. Но замечательную вещь мне в свое время сказал великий, на мой взгляд, актер по своему уму, по своему и таланту даже, мастерству. Илларион Николаевич Певцов, который недостаточно изучен, недостаточно прославлен. Я спросила, как вот, Илларион Николаевич, как вы делали, вот, чтобы при, вот вы сплачете в каком-то месте, как вы это вызываете? А говорит, это мне очень трудно сказать, как я вызываю. Самыми различными образами. Но если у меня ни слеза не идет, то я искусственно ее не делаю. Значит, я обойдусь без слезы. На этом спектакле или в этот раз я обойдусь без слезы, если она у меня не по-настоящему пошла. И это не значит обязательно, что нужно переживать и хотя вот, скажем, сохранить в себе непосредственную душу человека, который может удивляться, восхищаться, поражаться, негодовать, плакать и страдать за то, что он видит, как зритель или как читатель. Вот это надо, мне кажется, художнику сохранять обязательно. Засохнуть, опустошиться для художника страшное дело.
Игорь Владимирович, а вот толстовская проза, которая так или иначе, так сказать, через вашу, рядом в вашей жизни присутствовала, она потом наталкивала вас на какие-то технологические, так сказать, актерские поиски? То есть вот работа над толстовским словом не в пьесе, а в принципе над толстовским словом, над его, так сказать, кухней, его творчество, она потом давала какие-то импульсы уже в непосредственно в вашей актерской? Косвенно, опосредованно, но возникали ли, может быть, от каких-то образов, от каких-то метафор, от каких-то там зарисовок, тут могут быть разные толчки.
Толстой для меня настолько удивительно богатейший человек в смысле своих каких-то психологических наблюдений или хоть иной раз кажется, вот даже довольно коряво написанная фраза, но она у него настолько точно определена и точно она написана, что очень часто является, как бы сказать, ну, обогащает и тебя как потребителя, то есть как читателя или как лицо, которое будет, ну, как художник, потому что иной раз вот вспоминаешь, ах, это вот как раз то, что вот Толстой говорит в этой фразе, допустим, про детство, или про чувство, которое есть к матери. Оно в этом смысле, конечно, оно удивительно является кладезем своих, как сказать, своих наблюдений и находок. Не только сама жизнь, но вот такая литература, как Толстой, она является как бы тоже питанием. Черноземом для нашей души, для нашей, сказать, внутренней структуры человеческой.
Тут, наверное, очень важно еще затронуть такую тему, как личный опыт человеческий. То есть прикосновение личности к великой, как бы, сколь бы велика она ни была, она предполагает, ну, хотим это личность сначала. То есть одна личность может воплотить другую личность, иначе ну, никакой материал, никакая техника не помогут. Значит, здесь вот в работе и в подступах, мы пока говорим о подступах к этому образу, видимо, должен был пройти, так сказать, ну, не буквально только, так сказать, какой-то долгий путь, а путь осмысления жизни и путь отношения к жизни уже собственный, ваш. И вот интересно было бы узнать, так сказать, какая здесь эволюция во взглядах или какая мудрость собственная подвигала вас к такому образу.
Это ведь очень серьезный вопрос, который вы сейчас задали, да. Потому что я его уже немножко касался. То есть для этого мне надо было стать истинно внутренне толстым, то есть принять в свою душу все то, что он считает, как он считает, тогда и я буду как уже личность Ильинский, тогда я уже тоже буду как-то быть истинным, совпадать с ним. Вот какое должно быть, мне кажется, совпадение. Не знаю, уж понятно ли я сказал, но должно быть... Я об этом тоже даже думал более широко. То есть я думал о том, что... А вот влияет на меня, как на человека, вот то, что я так долго общался с Толстым, изучал его и все, безусловно влияет. Хотя я не имею права и не могу сказать или наврать, что я стал другим человеком. Но в чем-то, безусловно, это на меня повлияло. Я даже, наверное, не стал таким уже, просто скажем, ну, толстовцем, даже до этого не дошел. Но целый ряд пониманий и взглядов Толстых, они сделались как бы моими собственными. И невольно, если они сделались моими собственными, то я и в жизни могу раз, иной раз быть, вот, поступить так, как поступил бы Толстой, как это не, даже, может быть, не юмористично или несколько нелепо звучит. Может, даже не в попад иной раз.
Ну, а например?
Ну, пример я сейчас как-то не могу, не приходит на ум сейчас.
Но дело даже не в примере. Дело, наверное, в том, что вот отношения, которые...
Ну, вот отношения, например, я вам скажу, ну, кому могу сказать, ну, какой-то пусть маленький пример. Ну, скажем, в отношении нищего человека, который вас просит. Как вот, скажем, вот вы подадите нищему что-то такое. Вот, безусловно, на меня произвел впечатление Толстой, что, может быть, я бы в какой-то момент считал бы, что нет, я не должен подать нищему, потому что это вообще вредно. Разводить нищих. Они исключаются из нашей жизни, все. Но вот как-то тут тоже нужно найти вот свою совесть. Если, по вашему мнению, вы чувствуете, что ему действительно нужно дать, то значит нужно дать. Это вот, мне кажется, это в этом есть. Тот же Толстой. И вот это вот, конечно, пустяки, это не то, что вот изменить свою жизнь, стать таким же, как он, страдать, что он живет там. Ну, он жил действительно там в роскоши, в имении и так далее. Ну, а я тоже по отношению к каким-нибудь людям тоже живу более благополучно, чем они, что это заставляет меня тоже вот, как бы сказать, страдать, и тоже я должен. Не знаю, что делать, но, во всяком случае, если я, допустим, коммунист, то я должен вести себя как коммунист. Это что, влияние Толстого или кого? Я думаю, что это влияние и устава партии, а практически и того же Толстого.
Вот интересно, так философия толстовская, так сказать, его представление о жизни, наверняка, я вот хотел бы это просто уточнить, поскольку вы, ну, ваше отношение к жизни не то чтобы менялось, но становилось, как бы фильтровалось, шлифовалось, наверняка это так. То есть какие-то мелочи, которые вам казались главными когда-то, теперь они действительно вам кажутся мелочами.
Да, правильно.
Какие-то совершенно новые высоты в познании, в осмыслении жизни вы достигли сами как человек. Вот, видимо, здесь это было, ну, может быть, не главным, но довольно сильным подспорьем в обращении и в прикосновении к этому.
Тоже вот в этой статье как раз есть такой момент, где сказано, что если вот человеку свойственно как-то, так сказать, чем-то отличиться от другого, то есть иметь какой-то особенно нарядный костюм или иметь какое-то особенное отличие и как-то, так сказать, выделяться, что ли, чем-то, то кроме и даже в самой понятии престижа, и то, мне кажется, входит вот элемент, что ли, необходимости, простоты и, как бы сказать, рациональной простоты. То есть в чем можно действительно отличаться от других? Только добром.
Силой
вот
добра.
Добром, силой добра можно выделяться. Мне кажется, вот это вот большое, большое дело и большое умозаключение. А вот выделяться машиной или каким-то, так сказать, ну, фардебачением каким-то, так сказать, вот играть в гениальность другому писателю, там, писателю более свойственно играть в гении, или себя как, так сказать, вести себя как, вот этим отличаться, это тоже, так сказать, довольно мелкое и все равно по существу мелкое тщеславие.
Вот здесь, мне кажется, тогда можно коснуться очень важного момента, что спектакль «Возвращение на круги своя» и появление Толстого в этом спектакле – это наверняка продолжение спора уже не с членами семьи, не с современниками Толстого, а с залом, который вряд ли, я извините, что я так смело и категорично говорю, но мне кажется, что сегодняшний зал, сегодняшние люди наверняка, они не так просто, если они, конечно, внимательно смотрят, они не так просто принимают те идеи и мысли Толстого, поскольку, ну, зал неоднороден, и современный, так сказать, человек как бы не полностью очищен от всего, а может быть и наоборот тоже эволюционирует. Даже здесь есть какой-то элемент спора сегодняшнего, как будто сегодня Толстой спорит уже с людьми, так сказать, которыми он сам не мог увидеться, а при посредстве театра и при посредстве актера он как бы продолжает вот спорить с людьми, которые должны быть, казалось бы, и богаче, ну, в смысле там знаний, много новых знаний прибавилось, все, но и беднее, наверное.
Да, верно, конечно, это я абсолютно с вами согласен. Но я бы сказал так, что специального, так сказать, задания или специального, так сказать, такого, как бы, ну, такого творческого хода, что ли, мне кажется, не должно быть, чтобы это было превалировало как главное. Нет. Но если это есть, так слава Богу, что это есть. Слава Богу, если, скажем, кому-нибудь сидящему коммунисту напомнит то, что а ты, вот так сказать, ты вот в своих убеждениях, ты везде, так сказать, вот так ясен и чист, как хотел бы быть Толстой. То есть, мне кажется, это не только Толстой. Мне кажется, что и, в общем, и Ленин был против комчуанства, против, наверное, если он был против взяток, так убежденен и так воинственно настроен против любой взятки, которую может взять. Эта взятка тоже понимание растяжимое. Всякая взятка есть взятка, даже подарок или подобие подарка или все. Значит, где-то тоже должна была работать та же совесть, считать, что это подарок. Это есть просто подарок, дань души, товарища, человека, просто не имеющий материального какого-то значения, или это является уже, ну, вы должны понимать, о чем я говорю, так сказать, или это подношение, имеющее какое-то, так сказать, какую-то, имеющий подкладку какую-то свою. Это очень трудный вопрос, например, мне кажется, что это очень трудный вопрос. А то так это можно вполне оправдать и борзых щенков там. Очень, очень просто. Тут законы делать очень сложные, можно подвести даже все что угодно.
Но вы никогда не ощущали, вот выходя на сцену или так наблюдая, что зрители сегодня, они не хотят, им как-то, ну не то чтобы недороги, менее интересны чьи-то страдания, что им как бы вот не хочется, чтобы кто-то страдал, даже, так сказать, ну, в художественных образах. Ну, что это как бы ни к чему, потому что, ну, не знаю там в силу каких причин, но какое-то там тяготение к какому-то благополучию в жизни, а в искусстве к получению какого-то удовольствия и наслаждения, так сказать, не трагедийного плана, ну, не буквально водевильного, конечно, но все равно какое-то благополучие от искусства, вот есть какое-то ожидание благополучия от искусства, чтобы оно до каких-то пределов трогало, но не дальше. Вот мне кажется, что существует, ну, какой-то, может быть, я не знаю, новый диалог с залом, по-моему. Вот это приходится ощущать или нет? Или это, так сказать, я просто придумал?
Нет, вы знаете, что тут что-то такое идет из близко, но так совсем уже так точно трудно сказать, потому что, во-первых, все-таки, конечно, зритель в своем восприятии, он все-таки сливается во что-то единое. Нельзя сказать, вот есть много зрителей, одни так, другие по-другому, третьи так, но все-таки какое-то есть главное, существует, что объединяет зрителей. Мне кажется, что объединяет зрителей – это правда искусства. А искусство настоящее, оно всегда не может быть неправдивым. Так что, понимаете, эти требования, что называется, у зрителя невольные, неосознанные даже. Если он начинает быть чем-то задетым, если его совесть задевается, или если его мозг даже чем-то такое, как сказать, ну, охватывается мыслями, то это уже, мне кажется, очень хорошо.
Я почему об этом так говорю? Что вот очень часто сейчас сетуют, что жанр трагедии как таковой исчез. Я воспринимаю вот это произведение, спектакль «Возвращение на круги своя» как самую настоящую трагедию. Не знаю там, как определялось, но мне кажется, что это вот истинное, если говорить о продолжении жанра сегодня, то это именно трагедия. Вот мне кажется, что только она решается, ну, не привычными трагедийными средствами, так сказать, не теми атрибутами, которые бытовали, а новыми, но это именно трагедия, поскольку это трагедия человеческого духа и сознания, то это именно современная форма трагедии. Мне кажется, вот этот спектакль, можно было бы, так сказать, подойти к нему и вот с такой меркой, с такой оценкой. Может же быть тихая трагедия?
Ну, конечно, безусловно, трагедия же это не... Не есть, вот в том-то и дело, что опять-таки понятие трагедии как какого-то отштампованного или какого-то определенной формы, она делает трагедию уже, она компрометирует трагедию. Тогда она уже делает это. Я подумал, что это могло быть пьеса «Трагедия Буф». Мистерия Буф была, теперь, так сказать, трагедия Буф. Но это как раз не трагедия Буф. Как раз тут поиски, тут для меня это важна работа, как торжество, если это только побеждает, потому что для меня еще нет. Я, например, лично как зритель, у меня даже еще тут уже приходится признаться, что я как зрителя несколько раздвоен. Мне, например, многое очень остро не нравится, когда я смотрел по телевидению.
Вот это любопытно. Да. А почему?
Ну, во-первых, заранее выплыло целый ряд вещей, которые я в спорах был чем-то не согласен и с автором, и с постановщиком, с режиссером. Хотя, опять-таки, я должен сказать, что я бесконечно благодарен и тому, и другому. Они выказали очень большое терпение и, так сказать, выдержку. Я им благодарен за их терпение по отношению ко мне, как исполнителю. С моими вопросами, с моими «но», с моим неприятием чего-то. Вот за терпение и за веру в то, что я все-таки с чем-то справлюсь, с чем я считал, что я не справлюсь. А вот когда я смотрел уже самого себя, то некоторые вещи мне я принимал, а некоторые вещи я не принимал, как и актерские, так и режиссерские, так и драматургические. Что делать?
Ну а вот именно конкретно, вот здесь интересно, на чем возникал спор? На каких моментах?
И некоторые даже вещи совпадали с теми замечаниями или с теми письмами, которые я получал. А некоторые письма казались мне почти анекдотическими. Скажем, я скажу вам пример письма, например. Письмо, где мне было сказано, что вот вы бы сказали вашему режиссеру, посоветовали поехать в Ясную Поляну и посмотреть, как жил Толстой. Он жил совершенно не в тех декорациях, которые у вас на сцене.
Ну, это да.
А доля истины здесь есть.
Есть.
Потому что я считаю все-таки, что где-то вот в художнике, в оформлении спектакля превалирует у художника сторона удивить и показать себя как талант, а не перевоплотиться, как бы сказать, для и не показать какую угодно, но истинную атмосферу Ясной Поляны. С моей точки зрения, не так уж это угадано. Поэтому возникшие сомнения у некоторого сорта людей, они даже не дело не в их вкусе. А они мешают восприятию пьесы и актерской игры и так далее.
Ну, а вот у вас-то какой был спор с самим собой, глядя на телеэкран? Вот, или, ну, претензии – это не все слово, а именно спор или там, недовольство.
Пожалуйста, я могу сказать пример, что я… мне один мой друг, художник, старый друг с детства даже, он сказал, что вот знаешь, Игорь, ты вот опасайся все-таки, какие у тебя там какие-то сапожки там, какие-то они все-таки не что-то не то, сапожки. Вот особенно, когда ты поднимаешься вверх, то получается какие-то у тебя ножки какие-то тоненькие, почему такие тоненькие ножки, ты обрати на это внимание. А я заметил, что я не только обратил внимание, что мне уже были, я чувствовал, что какие-то есть сомнения у автора, у режиссера, которые мне говорили, что может переменить сапоги, делать другие или что-то. Хотя другие сапоги оказывались хуже, еще хуже. Вот что-то не удавалось. Поэтому я не считаю, что все удалось. Что все-таки что-то мешало. И самое главное, что когда я увидел сам на экране, подумал, батюшки, а действительно, что-то какие-то ножки у меня. такие коротенькие ножки маленькие, у меня не такие ноги все-таки даже в жизни. У меня же не такие тоненькие ножки, я вдруг получились не тоненькие. А чего это получился, душ? Знаете, как сказать, давайте, это нужно точно все разложить и сообразить, а что же это получилось? В чем дело?
Ну это, так сказать, вот по этой линии, а более какие-то глобальные были, допустим, ну, разночтения, что ли, между вариантом театральным и экраном, какие-то более...
Ну, глобальные такие, что я, ну, глобальные тоже были, но тут уже была, может, моя вина, что я прозевал это в театре, что я не понимала, почему вот начало пьесы, как мы говорили с режиссером, и режиссер мне говорил, что это Толстой бродит по этой усадьбе, по дому или около дома. Он как-то бродит в его таком настроении, когда он не знает, уходить ему или еще чего-то пытаться делать. Тут такие вопросы, как завещание, как вот уход из Ясной Поляны. И он в это время он бродит по усадьбе. А почему в это время горят бра и горят какие-то иллюминации устроены? Это же рано утром. Вот такие у меня сомнения. И когда даже больше я на просмотре спросил, позвольте, а почему же там горят, эти все бра горят, когда он ходит, выходит? Мне сказали, Герой Дмитриевич, точно так сделано, как в театре. Но театр-то я не вижу. Вы просто не видите, потому что это сзади вас горят бра и все. Вы идете вперед. И... Ну, тут уже, знаете, как сказать, тут... Ну, для меня тоже вопрос, нужно ли было изображать Толстого внешне вот таким вот, как бы вот его алтарь. Выходит как из царских врат, что они сами собой открываются, что все. Тут я немножко теряюсь и думаю, что, может, мои сомнения идут в такие же, как сказать, ну, я недостаточно, что ли, оснащен для того, чтобы принять это как что-то вот... Кстати, автор это баллады, они такое абсолютно реалистическое бытовое изображение. Такой стиль автора. Может быть, я недопонимаю. Тут я уже переставал, так сказать, как бы спорить. Или... Но где-то у меня было. Что еще стоял так вопрос, а самому Толстому понравилось такое вот, он был против всяческого, так сказать, декаденства, всяческого такого, как сказать, ну, он именно другого слова даже не хочу брать, не то, что это, модности декаденской. Чтобы вот его устроило это вот его такое возвышение, что ли, его. Что, может быть, ему бы тоже было лучше, если бы его вот это вот величие, все было бы достигнуто более простыми и скромными средствами. У меня возникает вопрос. В свое время, когда начиналась работа, то в силу очень сложных взаимоотношений, отношений в театре, все я это вопрос снимал, потому что я чувствовал, что этим я не помогаю общему делу. Моими, так сказать, такими, как бы сказать, ну, сомнениями. И сейчас я не уверен. Может быть, это... Что-то, чего-то недопонимаю, но оно существует, сомнение существует. Потом мне казалось, что все-таки актерски можно было бы более играть его более, так сказать, и глубоким, и более человечным. Хотя это у меня кое-что есть, но кое-где все-таки есть такое, как бы, несколько однообразное вещание. Нету тех разнообразий красок, которые должны были бы быть. Вот я, так сказать, говорю откровенно вам те сомнения, которые есть.
А вы вот согласны, что это действительно жанрово, как трагедию можно, так сказать, трактовать это произведение?
Да, ну, конечно, так и сделано. И режиссерски, и актерски. Конечно, это, так сказать... Ну, вы знаете, я все-таки в основе-то, я все-таки сейчас уже беру спасательную ширму такого характерного комика. Если не говорить, что я чистый комик, то я все-таки характерный комик, и поэтому, может, это не моего ума, не моего таланта, не моих способностей дело, но, ну, я не знаю, трагедия ли это, что, во всяком случае, это драма. Это факт. А вот нужно ли, может быть, это сказать, что это трагедия, тем, что я уже становлюсь в позу, сказать, трагедийного актера. Это вот не совсем. А по существу это все-таки, конечно, трагедия. Даже трагедия, заключающаяся в том, что прав ли Толстой в своих отношениях.